Говорит Радио Свобода.
В Москве 6 часов утра. Доброе утро.
Доброе утро.
Сегодня 1 августа, вторник. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в студии «Радио Свобода» Надежда Перцева.
И Дмитрий Морозов. Начинаем час с новостей. Слово Павлу Давыдову.
Радио «Свобода». Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. Израиль расширяет наземную операцию в Ливане. Такое решение принял Кабинет министров. В Киеве сегодня состоится очередной раунд круглого стола по обсуждению проекта универсала национального единства. Грузия перебросила в Кадорское ущелье дополнительные армейские подразделения. Израильские власти освободили из-под ареста вице-спикера палестинского парламента Хасана Хрейши. Он был задержан месяц назад вместе с десятками других палестинских политиков и министров, связанных с правящей радикальной группировкой «Хамас», после захвата ее боевиками израильского солдата на границе с сектором Газа 25 июня. Кабинет министров Израиля одобрил решение расширить наземную операцию в Ливане. По сообщению агентства Associated Press, на заседании было также заявлено, что бомбардировки позиций Хезболлах на юге Ливана будут возобновлены в полную силу по окончании установленного вчера 48-часового прекращения огня. В понедельник израильские ВВС нанесли удары по объектам на Ливано-сирийской границе. Израильские подразделения при поддержке бронетехники ведут ожесточенные бои с боевиками Хезболлах на юге Ливана. Министры иностранных дел стран Евросоюза обсудят сегодня на чрезвычайном заседании в Брюсселе пути урегулирования израильско-ливанского конфликта. Речь, в частности, пойдет о скорейшем достижении соглашения о прекращении огня и размещении международных миротворческих сил в зоне конфликта. Согласие на отправку своих миротворцев в Ливан уже дали Италия, Франция, Финляндия, Швеция и Испания. Госсекретарь США Кондолиза Райс выразила мнение, что соглашение о прекращении огня может быть достигнуто уже на этой неделе.
Основываясь на том, чего мы достигли, и принимая во внимание чрезвычайность ситуации, мы призываем Совет Безопасности ООН на этой же неделе разработать проект всеобъемлющего соглашения из трех частей о прекращении огня, о принципах, которые могли бы сделать это соглашение долгосрочным, и, наконец, о размещении в Ливане международных миротворцев, которые помогли бы в дальнейшем ливанской армии сохранять мир в регионе.
Сказала Кондолиза Райс. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт заявил, что перемирия в ближайшее время не будет. Война продлится до тех пор, пока Хезболлах не перестанет угрожать Израилю, отметил Ольмерт.
Радио «Свобода». Новости.
Совет Безопасности ООН принял резолюцию, в которой содержится требование к Ирану до 31 августа отказаться от работ по обогащению урана. В противном случае могут быть введены санкции. Из 15 членов Совета 14 проголосовали «за», 1 – Катар против, говорит представитель США при ООН Джон Болтон.
Мы надеемся, что эта резолюция продемонстрирует Ирану, чтобы покончить с международной изоляцией, необходимо отказаться от цели получить ядерное оружие. Мы с нетерпением ждем, что Иран немедленно подчинится всем положениям резолюции.
Сказал Джон Болтон. Представитель Великобритании при ООН Джон Сперри со своей стороны отметил.
Мы подтверждаем, что в силе остаются все предложения Ирану, выдвинутые 6 странами 6 июня этого года. Выбор за Ираном. Мы призываем Иран занять конструктивную позицию, выполнить все требования МАГАТЭ и Совета Безопасности и вернуться за стол переговоров на основе наших серьезных предложений.
Говорил представитель Великобритании при ООН. Московский арбитражный суд сегодня рассмотрит дело о банкротстве нефтяной компании «ЮКОС». Иск подали в марте 14 западных банков, выдавших «ЮКОСу» в 2003 году кредит в миллиард долларов. На прошлой неделе кредиторы отклонили план финансового оздоровления, предложенный менеджерами компании, и приняли решение обратиться в суд с ходатайством о признании «ЮКОСа» банкротом. По мнению обозревателя, банкротство компании практически неотвратимо. В Киеве сегодня состоится очередной раунд круглого стола по обсуждению проекта универсала национального единства. Президент Украины Виктор Ющенко выразил надежду, что странам удастся снять все разногласия и подписать документ. 2 августа истекает конституционный срок, в течение которого президент должен либо утвердить предложенную Верховной Радой кандидатуру премьер-министра или распустить парламент.
Радио «Свобода». Новости.
Москва призывает Тбилиси вывести войска из Кадорского ущелья и продолжить переговоры по урегулированию грузино-абхазского конфликта, говорится в заявлении российского МИДа. Вчера власти Абхазии сообщили, что Грузия перебросила в верхнюю часть Кадорского ущелья дополнительные армейские подразделения. Эту информацию подтвердили российские миротворцы. Продолжение этой темы сразу после выпуска новостей в программе «Время свободы». В Казахстане несколько жителей сел, расположенных недалеко от места падения российской ракеты-носителя «Днепр», обратились к врачам с жалобами на ухудшение здоровья, рассказывает наш корреспондент Сергей Козлов.
На месте падения российской ракеты-носителя РС-20 «Днепр» ведутся работы по выяснению последствий аварии. Появились первые подозрения воздействия пролившегося ракетного топлива гептил на население близлежащих сел. Местный чабан Сагат Сауенов обратился в медпункт с 10-летней дочерью. По его словам, он пас овец в 10 километрах от места падения ракеты. На следующий день у него сильно разболелась голова. Появились язвы на теле, и у его дочери также резко ухудшилось самочувствие. Аким, глава Кызылординской области, где произошла авария, Икрам Адырбеков, фактически обвинил российскую сторону в намеренной затяжке расследование причин и последствий катастрофы. По его мнению, располагая необходимыми технологиями и оборудованием, россияне должны более оперативно реагировать на случившееся. Торопит россиян и казахстанская правительственная комиссия, заявившая представителям Федерального космического центра «Байконур» о необходимости срочно начать ликвидацию последствий аварии. Сергей Козлов для «Радио Свобода», Алма-Ата.
С сегодняшнего дня в России увеличиваются пенсии. На 6% будет проиндексирована страховая часть пенсии, которая выплачивается из средств Пенсионного фонда России. Таким образом, размер пенсии возрастет приблизительно на 100 рублей. На эти цели Пенсионный фонд выделил 18 миллиардов рублей, сообщил его председатель Геннадий Батанов агентству «Итартас». Это были новости. Подробности этих и других событий на сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Это был наш коллега Павел Давыдов.
Ну а теперь коротко о погоде. Позади июль. В нынешнем году в центре России в среднем по температуре воздуха он оказался вполне обычным месяцем, считают синоптики. А вот дождей июлю явно не доставало, ведь ливни зачастую носили локальный характер. Не по-летнему хмурым и прохладным оказался и самый теплый по климату последний июльский день. В начале августа в центр России вернется лето, по мнению синоптиков. Среднесуточная температура, хотя и останется ниже нормы, но уже только на 2 градуса. Циклон вместе с облаками и дождями уйдет на юг, и температура воздуха повысится днем до 23 градусов. Сегодня в Санкт-Петербурге без осадков, температура от 21 до 23 градусов тепла. В Москве днем также преимущественно без осадков, около 22 выше нуля. Ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду, давление 744 миллиметра ртутного столба.
Вы слушаете «Радио Свобода». Далее в программе.
Грузинские власти против антигосударственной деятельности. Положение детей, зараженных раковыми заболеваниями. Проблема с бездомными кошками в Москве.
Ну и главная тема связана с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке. Наш вопрос, адресованный слушателям «Радио Свобода», звучит так. Волнуют ли нынешние события на Ближнем Востоке вас?
Я напомню телефоны пейджинговых компаний, по которым вы на протяжении всей нашей утренней программы сможете присылать свои сообщения. В Москве 96143, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, абонент «Радио Свобода». Бесплатно отправлять сообщения смогут только жители этих городов.
Продолжает утреннюю программу репортаж из Грузии. После событий в Кадорском ущелье власти этой страны заговорили об ужесточении законодательства против антигосударственной деятельности. Оппозиция усматривает в этом угрозу демократии в стране. Из Тбилиси передает корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
События в Кадорском ущелье привели к обострению отношений между властями и грузинской оппозицией. Как известно, один из оппозиционных лидеров, сопредседатель движения «Вперед Грузия», бывший руководитель грузинской спецслужбы Иракли Батиашвили, арестован по обвинению в измене родине. Основанием для ареста послужил телефонный разговор Батиашвили с лидером кодорских повстанцев Эмзаром Квитсиани. В ходе этого разговора Иракли Батиашвили пожелал собеседнику успеха в противостоянии с правительственными войсками. Некоторые оппозиционные партии в ходе конфликта выступили с требованием одновременного разоружения правительственных войск и формирования Квитсиани. После завершения основной части спецоперации, несколько лидеров пропрезидентского большинства в парламенте заявили о необходимости внесения поправок в Уголовный кодекс Грузии, сурово карающих за так называемый политический экстремизм. Председатель парламентского комитета по юридическим делам Леван Бежашвили при этом ссылается на законодательный опыт Израиля, Испании и патриотический акт, принятый в США. Мы хотим усовершенствовать законодательство, которое карает за преступления против государственности. Положения о заговоре с целью свержения закона избранной власти требуют более детальной проработки и конкретизации. Преступлением отныне будет считаться и интеллектуальная, логистическая помощь в совершении государственной измены и антиправительственного мятежа. Одна из лидеров оппозиции, Тинатин Хидашели, считает принятие подобного закона опасной затеей для Грузии. В такой стране, как Грузия, принятие этого закона может стать инструментом в борьбе против инакомыслия. Примечательно, что нынешние власти Грузии осуществляют то, что замыслил, но не смог воплотить в жизнь даже Эдуард Шеварднадзе. Тем временем в Кудорском ущелье сохраняется в целом спокойная обстановка. Продолжаются работы по переводу в ущелье структур Абхазской автономной республики в изгнании. Несмотря на бурные протесты абхазской стороны, в Кудорское ущелье уже прибыл председатель Совета министров Абхазской автономной республики Малхаза Кышбая. Он лично руководит распределением помощи и строительством инфраструктуры для альтернативного абхазского правительства. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода.
В Москве 6:12. Вы слушаете Радио Свобода. Ежегодно тысячи родителей из самых разных уголков России вынуждены вести больных раком детей в Москву, в Петербург, где существуют соответствующие клиники. Но и здесь им помочь не всегда могут. Из-за недофинансирования программ по лечению онкологических заболеваний каждый год умирает около 1500 детей. Рассказывает петербургский корреспондент Радио Свобода Александр Дядин.
Еще 15 лет назад из 100 онкологически больных детей вылечить удавалось не более 30. Картина стала меняться, когда врачи из ведущих клиник России поехали стажироваться в Германию, Австрию, Великобританию, Соединенные Штаты Америки, и теперь 70 детей из 100 заболевших удается вернуть к полноценной жизни. Но говорить о переломе в отношении российского государства к этой проблеме пока не приходится. Несмотря на то, что в последние годы средства на лечение больных раком начали выделять, по мнению доктора медицинских наук, профессора, заведующего отделением детской онкологии и гематологии городской больницы номер 31 Петербурга Маргариты Белогуровой, их явно недостаточно.
Если ребенок лечится согласно вот этим новым интенсивным программам, и у него не возникает никаких эксквизитных осложнений, то на эти отпущенные деньги его можно вылечить. Но я могу сказать, что каждый второй, если не каждый первый, сталкивается с возникновением очень серьезных осложнений, главным образом инфекционных. И вот это лечение не само опухоли, а осложнения, которые возникают в процессе лечения, неизбежны, потому что показатели крови, они падают, уменьшается число лейкоцитов, клетки, которые защищают нас от инфекции, ребенок становится беззащитным. И в этой ситуации он нуждается в большом количестве антибиотиков, иммуноглобулинов, ростовых факторов, а стоимость вот этой так называемой сопроводительной терапии, она в 4-5-6 раз больше, чем стоимость непосредственно тех лекарств, которые мы называем цитостатики, то есть те, которые убивают опухоль. И вот эту часть лечения катастрофически недофинансируется.
Сегодня эти средства стараются найти родители больных детей, порой их перечисляют спонсоры, но на всех их все равно не хватает. А сколько родителей просто не имеют возможности вести своих детей на лечение в столицу или в Петербург, остается только гадать. Нужна большая государственная программа, которая поддержала бы создание единого регистра доноров стволовых клеток, о необходимости которого уже много лет говорят ведущие медики России. Нужно возрождать институт доноров крови, количество которых в том же Петербурге за последние 20 уменьшилось более чем в 5 раз. И пока сохраняется такая ситуация, здравоохранение, объявленное президентом Путиным как приоритетный национальный проект, остается таковым лишь на словах. Александр Дядин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Москве 6:15, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Израиль расширить наземную операцию в Ливане, такое решение принял Кабинет министров Израиля. Министры иностранных дел стран Евросоюза обсудят сегодня на чрезвычайном заседании в Брюсселе пути урегулирования израильско-ливанского конфликта. В Киеве сегодня состоится очередной раунд круглого стола по обсуждению проекта «Универсала национального единства». Подробнее об этих и других событиях в выпуске новостей в середине часа.
Сегодня в 11 часов утра в эфире «Радио Свобода. Час прессы». Специальный корреспондент газеты «Коммерсант», автор книг о Владимире Путине и серии «Кремлевских хроник» Андрей Колесников подводит политические итоги сезона. Ведет программу Елена Рыковцева. «Час прессы» в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 11 часов утра. Время московское.
А пока на наших волнах выпуск спортивных новостей. В Будапеште продолжается чемпионат Европы по водным видам спорта. В понедельник начали состязания пловцы. В женской эстафете 4 по 100 метров команда Германии установила новый мировой рекорд, показав время 3 минуты 35,22 секунды. Второе место заняла команда Голландии, а третьими были француженки. В эстафете 4 по 100 метров у мужчин победу одержала команда Италии. На втором месте сборная России, а бронзовые награды достались французским пловцам. Россиянин Юрий Прилуков завоевал золотую медаль на дистанции 400 метров вольным стилем. Его результат 3 минуты 45,73 тысячные секунды. На второй позиции Массимилиано Россолино, а третьим итальянец, третьим к финишу пришел француз Николя Рустуше. И, наконец, на дистанции 400 метров комплексным плаванием у женщин победу одержала Алессия Филиппи из Италии. Она опередила Николь Хетцер, спортсменку из Германии, и польку Катаржину Барановску. Вчера было разыграно 4 комплекта наград. В российской футбольной премьер-лиге завершился 13-й тур. Футбольный клуб «Ростов» на своем поле одержал победу над «Спартаком» из Нальчика со счетом 2-1. Тем не менее, «Спартак» из Нальчика продолжает лидировать в турнирной таблице, имея в активе 27 очков. На втором месте ЦСКА 25 очков. На третьей позиции «Спартак» московский, имеющий также 25 очков. Замыкают турнирную таблицу «Торпедо», имеющая 10 очков. На последней позиции «Шинник», набравший всего 7 очков. Как и предполагалось, главным тренером сборной Аргентины по футболу стал Альфио Басиле. Ранее этот специалист уже возглавлял аргентинскую команду. Это было в начале 90-х годов. И УЕФА принял решение о переносе футбольных матчей второго отборочного раунда розыгрыша Кубка УЕФА из Израиля на нейтральное поле, понятное дело, по соображениям безопасности. В Литве стартовал баскетбольный суперкубок Федерации. Сборная России в первом матче одержала победу над командой Сенегала 66-44. Россияне не примут участие в стартующем в скорости в Японии чемпионате мира, а вот команда Сенегала будет участвовать в этом турнире, как и еще несколько сборных, проводящих товарищеские матчи. Так французы выиграли у баскетболистов Италии 66-59, китайцы потерпели поражение от соперников из Анголы 66-74, а команда Испании разгромила сборную Сербии и Черногории 83-62. Крупные теннисные соревнования на этой неделе проходят в Польше, в Сопоте и в Соединенных Штатах Америки в Сан-Диего. В Сопоте Николай Давыденко в стартовом поединке выиграл у Кристофера Рощуса из Бельгии 6-1, 6-2. Аргентинец Гильермо Коря завершил выступление. Очень любопытно развивались события в этом матче. В первой партии Коря повел 6-5, но отказался от продолжения борьбы из-за травмы. И таким образом продолжает участие его соперник, 364-я ракетка мира, поляк Михал Пржесезный. Ну а в Сан-Диего проходит состязание женщин. Здесь во второй круг вышла одна представительница России по итогам поединка в понедельник. Это Василиса Бардина. Она выиграла у китаянки Юань. А завершили выступление Мария Кириленко. Она уступила Елене Янкович из Сербии и Черногории. Елена Лиховцева, проигравшая Верхинии Руано Паскуаль из Испании в двух сетах, и Динара Сафина, потерпевшая поражение от аргентинки Паулы Суарес в трех сетах. Продолжение разговора о спорте на волнах «Радио Свобода» примерно через час.
Москве 6:20. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Москвичи засыпали центры защиты прав животных Вита жалобами на местные власти, которые продолжают замуровывать кошек в подвалах жилых домов. Напоминаем, что зимой этого года мы уже рассказывали о подобных действиях руководителей московских ДЭЗов. Однако, несмотря на протесты горожан, московские власти не предприняли никаких шагов для решения этой проблемы. О возможных путях разрешения конфликта наша коллега Марина Якатас беседует с президентом центра Вита Ириной Новожиловой.
Если есть конфликт интересов между ДЭЗами, жильцами, которые не хотят иметь кошек в подвалах своих домов, и теми, кто хотел бы сохранить эту популяцию кошек, ну почему это нельзя урегулировать цивилизованным путем, стерилизовать тех кошек, которые имеются, и оставить действительно всех в покое?
Коммунальные службы не знакомы с постановлением Лужкова о регулировании численности животных в городах. Они просто о нем не слышали. Они не понимают, что самостоятельно им никто не дал права решать судьбу животных, которые отныне объявлены собственностью города.
Ирина, но я не очень понимаю эту ситуацию, когда существует мэр города и существуют подотчетные ему низовые организации в городской структуре, которые ни слухом, ни духом не знают о том, какие постановления выпускает мэр по поводу организации жизни в городе.
Более того, незнакомые правоохранительные органы и с большим удивлением каждый раз слышат, что есть такое постановление, что, оказывается, уже давно нельзя убивать собак и кошек в Москве. Коммунальные службы считают, они вольны решить судьбу кошек очень быстро или вызвать каких-то нелегалов и просто отравить.
Что значит просто отравить? Что, в Москве разрешено разбрасывать яды на территории, где находятся дети, домашние животные? Это что, нормальная практика?
Это практика реальная. Конечно, механизмы предусмотрены совершенно другие.
Но существует административная ответственность, например, за то, что руководство ДЭЗа рассыпало яд вокруг определенного дома или в подвале определенного дома. Ведь потравиться-то могут не только те, против кого эти ядохимикаты направлены, то есть крысы, а и домашние животные.
Да, но очень тяжело все-таки добиться того, чтобы люди были наказаны. Несерьезный подход у правоохранительных органов к вопросам, связанным с жестокостью по отношению к животным. Я наблюдаю это каждый раз, когда подаю заявление. Им это кажется смешным.
Но, видимо, они не совсем понимают последствия этого действия, потому что кроме кошки может отравиться и ребенок маленький, который вышел погулять и что-то подобрал с земли и сунул в рот. И тогда уже будет не смешно. И если эта кошка погибла, и ее труп разлагается в подвале, там образуется такое скопище инфекций, что может возникнуть просто вспышка в этом доме, и это тоже уже будет не смешно.
Мы используем различные аргументы. Для кого-то ближе сострадание к животным. Чиновникам мы, конечно, объясняем все с позиции биологических, но почему-то пока результата нет.
Ну и какой цивилизованный выход вы видите из этой ситуации?
Новые жилищные нормы утверждать уже с учетом животных. Или департамент жилищно-коммунального хозяйства издавать какое-то отдельное постановление о подвальных помещениях.
Которое предусматривало бы наличие в этих помещениях кошек в ограниченном количестве.
Да, конечно. Они есть, были и будут. Никуда от них не деться. Если убирают одних, на их место тут же приходят другие. Это просто надо осознать, что такая проблема есть, и проблема серьезная. Ну и, конечно, не доводить до инфарктов людей, которые сострадают животным, потому что я сейчас вот имею возможность наблюдать, как люди мучительно переживают эту проблему.
С президентом центра Вита Ириной Новожиловой беседовала наша коллега Марина Катес.
А завершает очередные полчаса утреннего эфира «Радио Свобода» передача нашей нью-йоркской студии.
Совет Безопасности ООН выдвигает очередной ультиматум Ирану. Почему США не требуют от Израиля прекращения огня в Ливане? Самые элегантные люди мира, названы журналом Vanity Fair. Об этом в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Совет Безопасности ООН установил в понедельник последний срок для прекращения Ираном работ по обогащению урана. Эта резолюция подводит черту под несколькими неделями безрезультатных переговоров и впервые делает реальной перспективу введения экономических и дипломатических санкций против Ирана, если он не прекратит обогащение урана к 31 августа. С подробностями Ян Рунов.
В некоторых средствах массовой информации резолюция Совета Безопасности по Ирану представлена как ультиматум, устанавливающий последний срок. 14 голосами против одного, это был Катар, Совет Безопасности вынес резолюцию о том, что вопрос о санкциях будет решаться, если Тегеран не прекратит процесс обогащения урана до 31 августа. При этом подчеркивается, что впервые все пять постоянных членов Совета Безопасности, обладающих правом вето, включая Россию и Китай, одобрили этот документ. В резолюции оговаривается, что Иран должен прекратить все процессы, связанные с обогащением урана, и должен позволить международным инспекторам убедиться, что это условие выполнено. В противном случае Совет Безопасности намерен принять соответствующие меры, предусмотренные главой 7 Устава ООН и включающие экономические и дипломатические санкции. Первый вариант текста резолюции, предусматривавший немедленные санкции сразу после истечения срока, был смягчен по настоянию России и Китая, выступающих за дополнительные дискуссии. Тем не менее, президент Буш с одобрением отозвался о решении Совета Безопасности. Вот как комментирует резолюцию вице-президент Вашингтонского совета по американской внешней политике Илан Берман.
Бывают времена, когда дипломатия полезна, а когда потенциально опасна. Иран не скрывает, что будет и впредь саботировать любые попытки заставить его отказаться от обогащения урана. Фактически ООН лишь откладывает неизбежное решение о введении санкций, позволяя Тегерану выиграть время, чтобы как можно быстрее продвинуть вперед свою ядерную программу.
Что может произойти после 31 августа? Многое будет зависеть от двух стран, России и Китая, которые препятствуют даже обсуждению вопроса об экономических санкциях против Ирана. Вполне вероятно, что с наступлением 1 сентября, когда станет опять очевидно, что Иран не выполнил резолюцию, Москва и Пекин вновь будут тормозить процесс, ведущий к санкциям, и постараются свести все к новой беззубой резолюции, призывающей Иран к благоразумию. И все же теперь совершенно ясно, что санкции будут приняты еще в этом году, если не на уровне Совета Безопасности, то на другом уровне, вне рамок Совета Безопасности, вплоть до создания коалиции за пределами Организации Объединенных Наций. Так прокомментировал резолюцию Совета Безопасности по Ирану Илан Берман, вице-президент Вашингтонского совета по американской внешней политике. Рассказывал Ян Рунов.
В понедельник, несмотря на растущее международное давление, президент Буш в очередной раз отказался потребовать от Израиля немедленно прекратить огонь в Ливане, отвергнув идею перемирия ради перемирия. Почему президент Буш отказывается примкнуть к требованиям даже ближайших европейских союзников США? Рассказывает Алан Давыдов.
Президент Буш в понедельник заявил, что по-прежнему возражает против того, чтобы свести решение нынешнего конфликта на Ближнем Востоке только к прекращению огня. Выступая во Флориде перед служащими береговой охраны США, Буш сказал, что вместе с союзниками в Совете Безопасности ООН Соединенные Штаты намерены подготовить резолюцию, которая поможет нейтрализовать причины нынешнего конфликта. Демократическое правительство Ливана должно получить все властные полномочия на территории страны. В Ливан должны быть немедленно посланы международные силы для ускорения доставки гуманитарной помощи. Иран должен прекратить финансовую помощь и поставки вооружений таким террористическим группам, как Хезболлах. Сирия должна прекратить поддержку террора и уважать суверенитет Ливана. Что стоит за упорным отказом Белого дома потребовать от Израиля немедленно прекратить огонь? Этот вопрос я задал вашингтонскому политологу Илану Берману. Самое главное – это твердое убеждение администрации Буша в том, что нынешний кризис выходит далеко за рамки конфликта Израиля и террористической организации Хезболлах, хотя на первый взгляд кажется, что именно этими рамками он ограничен. Соединенные Штаты считают, что у кризиса по меньшей мере еще две составляющие – сирийская и иранская. Поэтому простое прекращение огня не ликвидирует причин конфликта. Немедленное прекращение огня только укрепит статус-кво, согласно которому Израиль вынужден будет в дальнейшем ждать нападения как от Хамаса, так и от Хезболлаха, не признающих право Израиля на существование. Сейчас на Белый дом оказывается многостороннее давление международного сообщества, призывающего к прекращению огня и вводу миротворцев ООН. Белый дом же хочет дать Израилю время, чтобы кардинально подорвать позиции террористических организаций в Ливане. Но для Соединенных Штатов будет все труднее обеспечивать Израилю такую возможность маневра по мере того, как уходит время и растет число жертв среди гражданского населения. Сказал вашингтонский политолог Илан Берман. В понедельник вечером президент Буш провел консультации с государственным секретарем Кондолизой Райс сразу же после ее возвращения из ближневосточной поездки, прерванной после гибели десятков гражданских лиц в южно-ливанском населенном пункте Кана.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете «Радио Свобода», у микрофона в московской студии Дмитрий Морозов
и Надежда Перцева.
Далее в программе.
Пожар на съемочной площадке нового фильма о Джеймс Бонде. Судьба беспризорных детей. Одна из тем обзора газет «Костромы». И сегодня в час дня на волнах Радио Свобода программа «Человек имеет право». Тема «Право на правозащиту». Участники передачи. Лидер общероссийского движения «За права человека» Лев Пономарев, депутат Государственной Думы России Андрей Савельев, бывший мэр города Пятигорска Владимир Шестопалов и чебоксарский правозащитник Игорь Маляков ведет передачу Карен Агамиров. «Человек имеет право» в прямом эфире Радио Свобода сегодня в час дня. Время московское.
Сейчас в российской столице 6 часов 30 минут. В продолжении программы краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Израильские власти освободили из-под ареста вице-спикера палестинского парламента Хасана Хрейша. Он был задержан месяц назад вместе с десятками других палестинских политиков и министров, связанных с правящей радикальной группировкой Хамас, после захвата ее боевиками израильского солдата на границе с сектором Газа 25 июня. Кабинет министров Израиля одобрил решение расширить наземную операцию в Ливане. В понедельник израильские ВВС нанесли удары по объектам на ливано-сирийской границе. Министры иностранных дел стран Евросоюза обсудят сегодня на чрезвычайном заседании в Брюсселе пути урегулирования израильско-ливанского конфликта. Речь, в частности, пойдет о скорейшем достижении соглашения о прекращении огня и размещении международных миротворческих сил в зоне конфликта. Дом, в котором живут супруга и дети Михаила Ходорковского, действительно арестован, но опасения об их скором выселении преждевременны. Об этом заявил представитель Генпрокуратуры России. Иран отверг резолюцию Совета Безопасности ООН, назвав ее незаконной, и вновь заявил, что будет продолжать ядерные исследования. Резолюция требует от Тегерана до конца месяца отказаться от работ по обогащению урана. В противном случае могут быть введены санкции. В Киеве сегодня состоится очередной раунд круглого стола по обсуждению проекта универсала национального единства. 2 августа истекает конституционный срок, в течение которого президент должен либо утвердить предложенную Верховной Радой кандидатуру премьер-министра или распустить парламент. Москва призывает Тбилиси вывести войска из Кадорского ущелья и продолжить переговоры по урегулированию грузино-абхазского конфликта, говорится в заявлении российского МИДа. В Шри-Ланке в результате взрыва в понедельник погибли по меньшей мере 19 военнослужащих. С сегодняшнего дня в России увеличится пенсии. На 6% будет проиндексирована страховая часть пенсии, которая выплачивается из средств Пенсионного фонда России.
И вновь о погоде. Коротко о влиянии погоды на здоровье. На северо-западе, в центре европейской территории России, погодные условия в целом будут вполне комфортными и никаких неприятностей ни здоровым, ни больным людям не принесут, считают синоптики. Однако неспокойный геомагнитный фон отрицательно скажется на самочувствии сердечно-сосудистых больных. Сегодня в Санкт-Петербурге без осадков, температура днем от 21 до 23 градусов тепла. В Москве также преимущественно без осадков, около 22 выше нуля. Ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду, давление 744 миллиметра ртутного столба.
Переходим к главной теме утреннего эфира. Я напомню, что она связана с обострением ситуации на Ближнем Востоке. Как на израильско-ливанский конфликт могут повлиять Соединенные Штаты Америки после визита на Ближний Восток госсекретаря Кондолизы Райс? Каковы перспективы урегулирования конфликта и что произойдет в случае, добейся израильская армия полного уничтожения движения Хезболлах в Ливане? На эти вопросы корреспонденту Радио Свобода Максиму Ярошевскому отвечает обозреватель газеты «Коммерсант» Сергей Строконь.
Достаточно ли усилий прилагает мировое сообщество для урегулирования конфликта между Израилем и Ливаном?
Я думаю, что мировое сообщество задействовало все имеющиеся в его распоряжении ресурсы. Упрекнуть мировое сообщество в отсутствии активности вряд ли можно. Но другое дело, насколько мировое сообщество способно повлиять на Израиль. И вот здесь мы должны четко представлять себе, что, в общем-то, возможности мирового сообщества в данной ситуации весьма и весьма ограничены.
Перспективы в таком случае урегулирования конфликта каковы?
Вся история Израиля – это история войн с арабским миром. Больших войн и малых. То, что происходит, это с точки зрения Израиля напоминает такую полосную операцию. И вот сейчас уже эта операция подошла где-то к середине. И я думаю, что Израиль остановится только тогда, когда он решит поставленные перед собой задачи. Потому что в противном случае случится самое худшее. Огромные жертвы, которые несет сейчас ливанское население. И каков результат? Хизбалла, недобитая, через какое-то время восстановит свою инфраструктуру и окажется, что и жертвы были принесены, и результат нулевой.
Гипотетически, Хизбалла будет уничтожена сразу же, что произойдет? Какая-то, может быть, гуманитарная помощь со стороны Израиля беженцам ливанским или еще что-то?
Я думаю, что какие-то смягчающие шаги, конечно, Израиль будет предпринимать, потому что Израиль понимает, сколь непопулярна акция, которую он совершает, и каждый день растет число противников политики Эхуда Ольмерта, нынешнего премьера, и вообще антиизраильски настроенных граждан во всем мире.
Кондолиза Райс уже посетила Израиль. По вашему мнению, роль США в данном конфликте какова?
Пожалуй, единственная страна, которая может оказать какое-то воздействие на Израиль, это ближайший союзник Соединенные Штаты Америки. Но, тем не менее, нельзя считать, что если, допустим, в Вашингтоне жестко поставят вопрос, то это остановит Израиль. Потому что, когда речь идет о безопасности Израиля, как показывает израильская история, Израиль не останавливается ни перед чем. Да, позиция Вашингтона может каким-то образом притормозить действия израильтян, но притормозить так, как, скажем, в машине, которая идет на полном ходу, ее может притормозить включенный ручной тормоз, а не реальные тормоза, на которые жмут для того, чтобы резко остановиться.
Обозреватель газеты «Коммерсант» Сергей Строкань отвечал на вопросы корреспондента «Радио Свобода» Максима Ярошевского.
А тема продолжает опрос на улицах российских городов. Волнуют ли вас нынешние события на Ближнем Востоке? С таким вопросом обратился Юрий Багров к жителям и гостям российской столицы.
Волнует. Ну, потому что, как бы, из-за того, что разум никак не возобладает, причем у обоих сторон на протяжении уже очень многих десятилетий и столетий лет. Вот. То, что главное... Жизнь на земле, да, и не мешать другим жить, не диктовать свои условия. Любая нация не должна другой нации диктовать условия жизни. У двух сторон можно найти вину, но агрессия всем известна, у кого больше.
Нет, да они там все виноваты. Ну, так я думаю, они сами виноваты.
Абсолютно не особенно, но жаль, конечно, ливанцев. Палестинцы, все, которые убьют. Ведь же они безоружны практически. Евреи-то вооружены очень сильно.
Так-то лишь не волнует, но я не знаю, чем это закончится все. Последствия могут быть обострения во всем мире. Там Иран еще может предподвязаться. Некоторые говорят, что может начало Третьей мировой быть, но, конечно, это не будет такого. Не, мне может, так сказать, интересно, что будет. Я на стороне Израиля. Вообще надо просто мочить их и все. Я имею в виду вторгаться и дальше добивать. Нет, в принципе, я на стороне силы. То есть, если ливанская армия сильна, пусть сопротивляется. То есть, я на стороне их буду. То есть, у меня такой симпатии нет конкретной.
Абсолютно не волнует. Вы знаете, никогда у нас была война, никого не интересовало из других стран. Они не помогали нам, ничего не делали. Почему я должна за них переживать?
Да, за то, что людей убивают. В принципе, не стоит, понимаете? Ну, не стоит убивать только потому, чтобы кто-то был у власти. Мне сделал плохое. Можно всегда договориться. При любых обстоятельствах можно договориться, успокоиться и договориться. У них сейчас перемирие небольшое, да? На 48 часов пытаются люди найти какой-то выход. Конечно, терроризм – это плохо. Это ужасно. Но убивать при всех обстоятельствах всегда было стыдно.
Волнует. Детишки погибают. Ну, я просто смотрела, как бы, прямые репортажи буквально вчера, там, какое-то кабельное телевидение. Конечно, рассказы рассказами, а когда это все, как бы, реальные картины, это очень, да, задевает и трогает.
Так прохожие на улицах Москвы отвечали на вопрос, волнуют ли вас нынешние события на Ближнем Востоке. Для «Радио Свобода» Юрий Багров.
А нашего слушателя-москвича Александра Власова мало волнуют события, происходящие на Ближнем Востоке. Однако он считает, что Израиль должен расправиться с террористами так же жестко, как российские власти расправились с террористами в Чечне. Продолжаем принимать ваши сообщения.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах «Радио Свободный стиль» Томск и «Радио Самара Максимум». Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Московское время 6 часов 39 минут. Далее на наших волнах панорама культурных событий.
Представители знаменитого рок-музыканта Эрика Клэптона заявили, что отмена его концерта в Москве, запланированного на 3 августа, вызвана тем, что полученное ранее разрешение выступления на Красной площади было пересмотрено российскими властями. На официальном сайте Клэптона сообщается, что музыкант расстроен тем, что ему придется огорчить десятки тысяч своих поклонников в Москве. Российские организаторы концерта Клэптона утверждают, что музыкант отказался от выступления на Васильевском спуске, который был ему предложен городскими властями как альтернатива Красной площади. Концерт в Москве должен был завершить всемирное турне Клэптона. Теперь последним станет выступление музыканта в Хельсинки. Съемочная площадка нового фильма о Джеймсе Бонде «Казино Рояль» сильно пострадала от пожара. Пожарные несколько часов пытались погасить огонь, который вспыхнул по неизвестным причинам в ангаре на британской студии Пайнвуд. Декорация изображала Венецию, где происходят действия многих сцен фильма. Никто не пострадал, так как съемки были закончены, и Дэниел Крейг, играющий главную роль, как и другие члены съемочной группы, отсутствовали. Декорации к фильмам о Бонде на студии Пайнвуд загораются во второй раз. В 1984 году произошел взрыв в здании, построенном для съемок фильма «Шпион, который меня любил». Британский писатель Салман Ружди осудил писательницу-феминистку Джермейн Грир за то, что она поддержала бенгальскую группу, протестующую против съемок фильма «Брик Лейн». Фильм поставлен по одноименному роману Моники Али. Это история женщины из Бангладеша, живущей на востоке Лондона. Организаторы протестов заявляли, что Али неверно описала их жизнь. В результате съемки фильма в районах, населенных бенгальцами, были отменены. В своей статье Грир поддержала протестующих. Ружди назвал поведение Грир лицемерным, ханжеским и бесчестным. В окрестностях Лондона завершился музыкальный фестиваль этнической музыки «Womad». В нем приняли участие 70 исполнителей из 30 стран. Фестивали «Womad» проводятся с 1982 года в разных странах мира, и вдохновителем стал популярный музыкант Питер Гэбриэл. За годы существования фестиваля проведены уже 145 мероприятий в 22 странах. Ежегодно выступления музыкантов в рамках «Womad» проходят помимо Великобритании, в Австралии, Новой Зеландии, Сингапуре, на Канарских островах, Островах и Сицилии. Криминальная драма «Порок Майами» возглавила рейтинг самых кассовых фильмов североамериканского проката за минувший уикенд. Киновариант популярного в 80-е годы телесериала собрал за 3 дня более 25 миллионов долларов, оттеснив на 2-е место прежнего лидера – картину «Пираты Карибского моря. Сундук мертвеца» – 20 миллионов. Между тем, «Пираты» продолжают лидировать в мировом прокате. Приключенческая картина с Джонни Деппом собрала за уикенд в 40 странах примерно 55 миллионов долларов. Общая сумма сборов по всему миру за 4 недели проката составляет 663 миллиона.
С панорамой культурных событий Дмитрий Волчек.
Утреннюю программу продолжает обзор региональной печати. С главными темами газет Костромы вас познакомит Ольга Вахоничева.
Повторные выборы депутатов Костромской городской думы назначены на 8 октября. Такое решение приняли члены избирательной комиссии Костромы. Об этом сообщает читателям муниципальный еженедельник «Костромские ведомости». Второй раз выбирать своих представителей в местном парламенте придется жителям 7 округов, где выборы, прошедшие в декабре прошлого года, были признаны несостоявшимися. Кандидату против всех избирателей тогда отдали больше голосов, чем всем остальным претендентам на пост депутата. Теперь, по словам председателя горосбиркома Олега Голубева, такого уже не будет. В бюллетенях по новому закону графы «против всех» нет. Более 5000 детей остаются без присмотра и средств к существованию. Такие данные областного департамента соцзащиты населения приводит в своей статье областная газета «Северная правда». Как вести работу с детской безнадзорностью при минимальном финансировании? Вопрос, который стоит на повестке дня Департамента соцзащиты. Всего в области создано 27 социально-реабилитационных центров, пишет издание. С нынешнего года все они переведены на региональное финансирование. Но если не будет помощи из федерального бюджета, при росте семей, лишенных родительских прав, содержать в центрах бродяжек и беспризорников будет все сложнее. Подавляющее большинство сельхозугодий Костромской области посчитаны и переписаны. Как говорят в Костромостате, Костромской регион закончил перепись срок. А вот некоторые его районы даже превзошли ожидания организаторов переписи. Речь об этом идет в Костромской народной газете. Вот что пишет издание. В передовиках по темпам работы Межевской, Нейский, Островский, Паназаревский, Пыщукский, Судиславский, Сусанинский, Шаринский районы. Благодаря им наша область в целом опережала график переписи на 6%. Всего за 26 дней, что длилась всероссийская сельхозперепись, ее костромские сотрудники обошли более 150 тысяч хозяйств. Конец цитаты. Внимание, фальшивка. Это предупреждение сотрудников Костромского отдела по борьбе с экономическими преступлениями звучит все чаще. За последние месяцы количество фальшивых купюр, обнаруженных в Костромской области, увеличилось почти в два раза. Ежедневно АБЭПовцы изымают из оборота по несколько поддельных купюр. В рубрике «Криминал» пишет газета «Хронометр». В основном это тысячные и пятисотенные банкноты. По версии сотрудников АБЭП, подделки идут к нам с Кавказа. Но остановить поток пока не представляется возможным. Привычные всем бытовые способы проверки уже устарели. АБЭПовцы рекомендуют организациям и банкам пользоваться лампами ультрафиолетового свечения. Они безошибочно отличают фальшивые деньги от настоящих. Но, увы, такая техника многим не по карману, сообщает издание.
С главными темами газет «Костромы» вас познакомила Ольга Вахоничева. В Москве 6 часов 45 минут, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Министр иностранных дел стран Евросоюза обсудит сегодня на чрезвычайном заседании в Брюсселе пути урегулирования израильско-ливанского конфликта. В хранилище государственного Эрмитажа обнаружена пропажа почти 200 экспонатов. Совет безопасности ООН почти единогласно принял резолюцию по Ирану. Более подробно об этих и других событиях в выпуске новостей «Радио Свобода» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Повышение страховой части трудовой пенсии, новая купюра номиналом 5000 рублей – это темы экономического обзора.
С 1 августа в России на 6,2% повышается страховая часть трудовой пенсии. Та часть, размер которой зависит от трудового стажа работника и от взносов в пенсионный фонд его бывшего работодателя. Базовая часть пенсии, которая выплачивается из бюджета, составляет ныне 1035 рублей в месяц и пока остается той же. В целом, трудовая пенсия в России составляет сегодня в среднем чуть менее 3000 рублей в месяц. По текущему курсу это примерно $110. Нынешнее повышение страховой части пенсии на 6,2% приведет к ее увеличению в целом на 120 рублей. Центральный банк России с 31 июля ввел в обращение новую купюру номиналом 5000 рублей. Тематически сюжет банкноты, выполненный в оранжевых тонах, продолжает так называемую городскую серию и посвящен Хабаровску. На ее лицевой стороне изображен памятник генерал-губернатору Муравьеву Амурскому, а на оборотной – мост через Амур. Центральный банк России принял решение о выпуске купюры достоинством 5000 рублей в августе прошлого года, объяснив его потребностями налично-денежного оборота и ростом заработной платы в стране. Российская автомобильная компания «ГАЗ» объявила о покупке британской компании «LDV», выпускающей легкие грузовые автомобили и микроавтобусы семейства «Максус». Сумма сделки не раскрывается. По планам «ГАЗ» намерен увеличить ежегодный выпуск этих автомобилей в Великобритании с нынешних 10 тысяч до 15 тысяч в год, а к 2008 году организовать их производство мощностью до 20 тысяч автомобилей в год и на Горьковском автомобильном заводе в Нижнем Новгороде. Автомобили семейство «Максус» по классу сопоставимы с микроавтобусами «Газель», которые сейчас производятся на этом заводе. Министерство экономического развития и торговли России подписало с американской компанией Ford Motor соглашение об организации работы ее российского завода в Ленинградской области в режиме промышленной сборки. Теперь Ford Motor будет платить таможенные пошлины на часть поставляемых в Россию комплектующих, тогда как с 2002 года, с момента открытия завода, компания имела право на беспошлинный ввоз любых из них. Эти налоговые льготы были отменены в середине июня 2006 года в связи с тем, что Ford Мотор, по утверждению российской стороны, не смогла повысить уровень локализации производства своих автомобилей в России до 40%, что предусматривалось соглашением с правительством.
Обзор подготовил и представил экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. В завершении. Официальный курс рубля, установленный Центральным банком России на сегодня, составляет 26 рублей 82 копейки за доллар США и 34 рубля 21 копейку за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар 28 центов.
Переходим к следующей теме. Тюрьма и хрущевка – символы несвободы и свободы. Продавать, реконструировать или сносить? Что делать из домов с привидениями, музей или бизнес? На эти вопросы отвечает вице-президент Международной академии архитектуры в Москве Андрей Чернихов и генеральный директор риэлторской компании Юлия Беличкова. В авторской программе Ольги Романовой «Вопрос рублем».
Юля, вот вы наверняка бывший житель хрущевки. Все-таки, слава богу, люди выехали. Сносить к чертовой матери. Вот это хорошо. Для бизнеса хорошо, для имиджа города хорошо.
Это хорошо. И для бизнеса, и для имиджа города. Если на момент появления хрущевок они действительно решили глобальную проблему, тогдашнюю, стоящую перед жилым фондом, это выселить людей, дать им собственное отдельное жилье, на тот момент, ну извините, это уже было весьма и весьма давно, это были 60-е годы прошлого века, и тогда этот вопрос был решен. Но сейчас мы движемся вперед семимильными шагами, и сейчас, конечно, хрущевки представляют ну, просто убогое зрелище и по состоянию коммуникаций, и по планировке квартир и так далее. Я считаю, что однозначно нужно их сносить, и нужно на их месте строить высокие дома, чтобы люди могли жить в комфортных условиях, соответствующих сегодняшнему времени. И те, кто строит, могли на этом зарабатывать и так далее, и двигать дальше бизнес, риэлторский в том числе.
Открою маленький секрет. Мы точно знаем, что Андрей придерживается противоположного мнения.
Все-таки участие государства я считаю необходимым, и разбор функционального назначения, то есть какой процент музей и какой музей, что может быть использовано под арт-жизнь, потому что современное искусство может занять приличную часть старой тюрьмы.
Мы здесь все сошлись. И Юля говорила об этом. Даже я государство, да. И я с ним совершенно согласна, что, конечно, обсуждение
То, что говорит Юля, совершенно правильно. Халява русская, когда государство рассматривает инвестора полумеценатом, полуспонсором, вот это надо перевести на четкий бизнес. Нужно, как это, кстати, делается, такая практика существует в мире, она прекрасна. Надо объявить конкурс на концепцию. И причем концепция должна быть не только посвящена искусству, музею, отелю, она должна быть включать в себя обязательно бизнес-просчет, бизнес-план. Вот когда эта концепция выработана, тогда понятно, где государство, где инвестор, где общество, какова доля историзма, какова доля, ну, например, кресты или бутырка, множество наслоений. Ведь можно использовать под отель не те корпуса, в которые были заключены, а вспомогательные корпуса, мастерские и так далее. Где в этих комплексах много было построено потом малоценной архитектуры. То есть тут много вопросов.
А ведь с хрущевками то же самое. Вот вы говорите, что надо принять какую-то концепцию. Но ведь большинство, наверное, из обсуждавших эту тему в обществе говорили, да к чертовой матери эти хрущевки.
Абсолютно правильно говорили, только при этом нужно оговориться. Государство без памяти делает то, что делает. Я с нашим оператором заснял крушение первых 5-этажек. В Новых Черемушках. Вот не осталось ни одной.
Там довольно страшненькие дома построили.
Да, та же 5-этажка, только поставлена на попа. Ну и посвежее краска. А что бы делал нормальный человек, который помнит страну, историю, понимает, что если тюрьма – это состояние несвободы, и трансформация пенитенциарной системы – это потрясающая тема, то 5-этажка – это состояние обретения огромной страной чувство свободы, потому что 5-этажки ты получал квартиру, даже государственная, но это была твоя квартира. Это первый шаг к личной свободе, обретение жилья.
Собеседниками Ольги Романовой в программе «Вопрос рублем» были вице-президент Международной академии архитектуры в Москве Андрей Черников и генеральный директор риэлторской компании Юлия Беличкова.
А в завершении этого утреннего часа мы узнаем, кто же законодатель мод в Америке.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» о самых элегантных людях мира, по крайней мере, согласно журналу Vanity Fair. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Госсекретарь Кондолиза Райс отличается не только государственным умом, но и тонким вкусом. Во всяком случае, так считает журнал Vanity Fair, включивший ее в первую десятку своего традиционного международного списка наиболее элегантно одевающихся знаменитостей. С подробностями моя коллега Рая Вайль.
Журнал еще не поступил в продажу, он появится на прилавках лишь 8 августа, но уже сейчас обсуждается главная тема номера – ежегодный список знаменитостей, которые в 2006 году наиболее соответствовали моде, то есть одевались стильно и в то же время со вкусом, умело сочетая элегантность с оригинальностью. Таких списков за год выходит огромное множество. Кто лучше всех был одет на церемонии Оскара, Грэмми и так далее и тому подобное. Но список Vanity Fair – самый старый и самый престижный из всех. «Мы составляем его на основании обычного демократического голосования», говорит редактор отдела мод журнала Эми Файн Коллинз. В этом году больше всех голосов среди женщин получила 32-летняя модель Кейт Мосс, а среди мужчин на первое место вышел Джордж Клуни. Надо сказать, что в списке «Best Dress» среди богатых и знаменитых в этом году не только представители шоу-бизнеса, но и политические фигуры. Например, госсекретарь Соединенных Штатов Кондолиза Райс, попавшая в первую десятку, и королева Иордании Рания. Рания не только очень красивая и элегантная женщина, говорит Эми, она задает своей стране тон в моде. Самые смелые женщины равняются на нее. Она иорданская Джаклин Кеннеди. Что касается Кондолизы Райс, то хоть она и одевается несколько традиционно в соответствии с ее положением, но всегда с отменным вкусом, ничего лишнего, строго и элегантно. Она оказывает положительное влияние на всех женщин в мире, занимающихся политической деятельностью. В первую десятку попала также актриса Рене Зелвегер, и Эми Коллинз поясняет, почему. Рене Зелвегер – это особая статья. Ее наряды всегда поражают простотой и в то же время элегантностью. При этом не модельеры решают за нее, что ей надеть, к примеру, на церемонию Оскара, а она сама. Рене славится тем, что сама ходит по магазинам, сама выбирает и сама платит за свои платья, обувь и украшения. В список богатых и знаменитых Vanity Fair вошли также принц Уильям, рэпер Кенни Уэст и актер Джад Лоу. А среди женщин София Коппола, Гвен Стефани и суперизвестная телеведущая Опра Уинфри, которая, к слову сказать, попадает в этот список не первый год. В отличие от Опры Уинфри, Кондолиза Райс в список богатых, знаменитых и элегантных попала впервые. Но, как считает редактор отдела мод Vanity Fair Эми Коллинз, это только начало.
О наиболее элегантно одевающихся знаменитостях рассказывала Рая Вайль, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Британская поп-звезда Бой Джордж, который наверняка войдет в списки наиболее вызывающе одетых знаменитостей, получит в августе уникальную возможность примерить совершенно новый наряд. Как сообщил представитель Нью-Йоркской службы уборки города, певец, приговоренный к 5 дням общественно полезных работ за хранение наркотиков, в его нью-йоркской квартире будет заниматься сбором мусора на улицах. Ему будет выдана метла, лопата, пластиковые мешки и рукавицы. «Не плачь», – пел в свое время Бой Джордж.
Передача «Сегодня в Америке» подытоживает очередной отрезок утреннего эфира «Радио Свобода». А вот темы следующего часа.
Суд по делу Андрея Сычева, деятельность Общественной палаты России, экспедиция по изучению аномальных зон на Урале, лечение трудоголиков в католических монастырях.
Напомню, вопрос утреннего эфира: волнуют ли вас, уважаемые слушатели, нынешние события на Ближнем Востоке? Николай Ломов отвечает из Санкт-Петербурга, что его не волнует даже то, что происходит в Чечне, в Грузии. Как может волновать то, что происходит на Ближнем Востоке? Продолжаем принимать ваши сообщения.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7175, 7220 и 15470. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».